Здравствуйте. Сегодня среда, 23 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Саммит НАТО рассмотрит предложение Польши о вводе миротворческого контингента в Украину. Защита Алексея Навального обжалует приговор основателю ФБК по делу о махинациях и оскорблении судьи. Против Александра Невзорова возбуждено уголовное дело за его слова о бомбежке российскими войсками роддома в Мариуполе. Также сегодня.
Какого хрена они живут свободно? И меня, великого императора, не слушают-то. Мои вассалы нас ботаются и тоже захотят чего доброго. Вот все.
Ты, значит, на трон укрепить хотел? За счет сотен мертвых украинцев и тысяч мертвых русских ребят? Ты в своем уме?
Очередной эпизод мультсериала «Масяня» посвящен войне России против Украины. Если вам показался странным тембр моего голоса, я немного простужен, но, надеюсь, это сильно не помешает. Итак, война России против Украины, день 28. Сегодня поговорим о некоторых стратегических направлениях, в которых развивается этот вооруженный конфликт. Я не раз указывал, что кроме России агрессором уже признана и Беларусь, на территории которой базировались, да и продолжают базироваться вторгшиеся в Украину российские войска. Но так и непонятно, будут ли участвовать в боевых действиях подразделения регулярной армии именно Беларуси. Кстати, замечу, что белорусская армия призывная. Граничащая с Беларусью Ровенская область Украины считается тыловым регионом, но она тоже подвергалась обстрелам с белорусской территории. Глава военной администрации Ровенской области Виталий Коваль надеется, что приказ о вторжении в Украину белорусским военнослужащим отдан все-таки не будет.
В последнее время действительно участились случаи, когда Ровенскую область обстреливают. Это в первую очередь ракеты, выпущенные как с земли, система «Земля-Земля», так и ракеты с авианосителей, то есть с самолетов. Это были и объекты военной инфраструктуры. Неделю назад это был объект гражданской инфраструктуры, телебашня. Это очень близкая нам Беларусь. Сейчас есть плацдармом для аэропортов и взлетов. Не только, к сожалению, самолетов, но и другой разной плохой техники, которая летит в сторону Ровенской области, в сторону Украины. К сожалению, два народа, которые раньше ходили за ягодами, за грибами в одном лесу, сейчас очень разъединены войной. Уже 28-й день Украина воюет, и 28-й день мы готовимся. Поэтому уверен, что если это решение со стороны Белоруссии будет принято, это будет фатальная ошибка, потому что это очень-очень неправильное решение, потому что Ровенская, Волынская область — это области с непроходимыми болотами, это лесная зона, укрепленная зона уже с очень давней, напомню, партизанской традицией. И вооруженные силы Украины, силы территориальной обороны, добровольческие все подразделения готовы и в боевой готовности. Мы все-таки надеемся, что здравый разум в соседней стране победит и пойдут в прямую атаку. Но если это будет, то, к сожалению, это их ошибка, и мы готовы. Каждый день есть сводки, мы понимаем, что проходит перемещение. Оно бывает со стороны в сторону, в глубину страны, я имею в виду территорию Беларуси. И понятно, что не всю информацию мы можем выдавать, но скажем прямо, что все движения со стороны Беларуси нам известны, но это нас не пугает и не расслабляет. Наша задача главная — быть готовыми, первый вопрос. Второй — это жить экономически активной жизнью. У нас все-таки, даже несмотря на то, что мы приграничная территория, мы тыловая область сегодня, и мы разворачиваем экономику в первую очередь. Идет посевная, очень хорошо идет, хорошими темпами. И идет нормальная экономическая жизнь. Заводы работают, малый и средний бизнес работает. Люди есть, никто никуда не убежал. Все в процессе таком синхронном и экономически активном. Если человек имеет убеждения, и эти убеждения патриотические, это его земля, это его народ, это его традиции, он бьется до конца. Я говорю сейчас о украинских солдатах, украинских добровольцах, о всем народе. У нас всеобъемлющая оборона. Это не просто участие вооруженных сил, это национальная идея — выжить и дать отпор, победить. Вот это наша национальная идея. Какая идея может быть у солдата, который придет исполнять указ и убивать братний народ, как мы раньше называли? Я напомню, что белорусский язык наиболее похож на украинский язык. И приграничные территории очень близко связаны. У каждого в приграничных районах есть родственники в Беларуси. Кто-то женился, кто-то имел давнюю историю еще с Советского Союза. И сейчас идти на войну, убивать родственников, уверен, что нет такого желания ни у белорусских солдат, тем более ни у их родителей, матерей, отправлять своих детей на неоправданный риск. Для чего? Нет мотивации вообще. Нам даже известны случаи, когда местное население уже заваливает дороги, как-то пробует участвовать в том, чтобы перемещение войск не было возможным на территории Украины.
Говорил глава военной администрации Ровенской области Виталий Коваль. Завтра в Варшаве должен состояться саммит НАТО, на котором будет, среди прочего, рассматриваться предложение Польши о введении в Украину польского миротворческого контингента. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что такой шаг будет означать прямое военное столкновение НАТО с Россией.
Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев туда. Они, я надеюсь, понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе. Польские представители, они известны своими нестандартными ходами, которые направлены на то, чтобы спровоцировать большую беду. Плюс я не исключаю, что когда они говорят о миротворцах, наверное, это имеется в виду их граница, запад Украины. Может, хотят миротворцев везти там во Львове, штаб-квартиру сделать и потом там остаться. Ну, почему нет? У них такие мысли витали, и не только мысли, такое было в прошлом. И вторая цель вот этой провокации, уже пошли разговоры не только о миротворческом контингенте, а уже пошли разговоры о том, что, ну хорошо, не НАТО, но вот прибалты могут какие-то туда батальончики маленькие направить на то, чтобы защищать Украину. Так что нам надо выдержку сохранять.
Мне трудно сказать точно, что имел в виду Сергей Лавров, говоря о прибалтах. Обычно так называют жителей стран Балтии, и все эти страны уже давно в НАТО вступили. А Дмитрий Песков в интервью CNN заявил о возможности применения России ядерного оружия в случае возникновения, цитата, «экзистенциальной угрозы существованию страны». Говорил Песков, правда, очень расплывчато, но Кристиана Манпур, корреспондент CNN, которая брала у Пескова интервью, пришла к выводу, что своими угрозами Владимир Путин все-таки собирается держать весь мир на крючке. Представители Украины заявляют о возможности проведения в стране референдума по вопросу о статусе украинского государства. Напомню, что вступление в НАТО является целью, закрепленной сейчас в Конституции Украины. Вот что говорит об этом представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Венеславский.
Курс на членство в НАТО должен быть изменен. Если это будет краеугольным камнем преткновения в вопросе прекращения войны, он может быть изменен только путем внесения изменений в Конституцию Украины. Для того, чтобы внести изменения в Конституцию Украины, нужно закончить войну. Прежде всего, потому что в условиях военного положения изменить Конституцию нельзя. Это запрещено самой Конституцией, это первое. Второе, я имел в виду, и я в этом убежден, что если от изменения курса Украины во внешнеполитической ориентации с одновременными гарантиями безопасности будет зависеть сохранение жизни многих тысяч людей украинских, то я думаю, что в парламенте, вообще в украинском политикуме и в обществе будет достигнут определенный компромисс, который позволит это реализовать. Будет ли это предметом референдума? С точки зрения данной конституции, это не требует проведения референдума. Но если для этого необходимо будет консолидировать общество и вести диалог с разными политическими силами, и потом это закрепить на уровне конституции, то это, конечно же, может быть также и вынесено на референдум. Нужно анализировать месседжи публичные представителей российской стороны. Прежде всего, если ориентироваться на слова господина Лаврова, так называемого министра иностранных дел Российской Федерации, потому что де-факто он является пропагандистом абсолютно безумных идей, но тем не менее он все еще является министром. И он буквально несколько дней назад в одном из своих публичных месседжей заявил, что для них является краеугольным камнем или принципиальным вопросом это отказ Украины от членства в НАТО с одновременными гарантиями безопасности. И эти гарантии безопасности должны быть точно не от России. Россия может поставить под ними также свою подпись, но для нас очень важны конкретные юридические обязательства наших западных партнеров, которым мы доверяем и которые могут гарантировать не только на политическом, дипломатическом, экономическом уровне нашу с вами территориальную целостность, но и на военном уровне. Только тогда можно быть уверенными в том, что гарантии будут реальными и действенными. К любым миротворческим миссиям нужно относиться очень осторожно. Когда мы оцениваем влияние миротворцев на развитие ситуации в военном конфликте, в войне, которую ведет Украина против Российской Федерации, страны-агрессора, террориста, оккупанта, то любые миротворческие миссии, которые имеют целью остановить войну, они могут только усугубить ситуацию. На мое субъективное мнение, в данном случае я говорю только личное свое мнение, они могут усугубить ситуацию и заморозить конфликт на неопределенное время. Поэтому, когда мы говорим о миротворцах, мы прежде всего должны ориентироваться на обеспечение этими миротворческими силами гуманитарных вопросов, реализации гуманитарных программ, гуманитарных коридоров, эвакуации мирного населения с тех городов, где их жизни угрожает опасность. Мариуполь, Харьков, Чернигов, Ахтырка и иные города, которые все назвать необходимо, но просто времени нету. Поэтому, когда мы говорим о миротворцах, то я думаю, что они должны исключительно обеспечить гуманитарные вопросы, эвакуацию населения и обеспечение тех, кто остался, всем необходимым для того, чтобы не было гуманитарной катастрофы.
Мнение представителя президента Украины в Конституционном суде Федора Венеславского. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 22 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как мы уже вчера сообщали, Алексей Навальный был признан виновным в махинациях с пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией и оскорблении судьи. Навальный приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Тут важно отметить, что приговор вынесен с учетом других приговоров Алексею Навальному. Вот что сказала после судебного заседания его адвокат Маргарита Котова.
Приговор мы будем, естественно, обжаловать. Как только мы его получим, мы сразу будем подавать жалобы. И, соответственно, мы должны будем ознакомлены с этим. Я помню судебного заседания, как знаете, в процессе мы не могли использовать ни диктофонов, ни материалов дела в том виде, который у нас есть. То есть это несколько уникальный процесс, помимо того, что это, конечно, проходило в колонии, что бывает крайне редко. Отменен приговор по Кировлесу. Это... 5 лет лишения свободы. Отменить приговор по Ифраше. Это 3,5 года лишения свободы. И дальше в совокупности наказание, назначено наказание с учетом вот этого дела, которое было сейчас рассмотрено в течение месяца вот здесь в колонии. То есть общее наказание такое. По совокупности всех приговоров.
Говорила адвокат Алексея Навального Маргарита Котова. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста, бывшего депутата Думы Александра Невзорова. Невзорова подозревают в распространении фейков о действиях российской армии. По версии следствия, Невзоров, цитата, опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами России родильного дома в городе Мариуполе. Видимо, вот эти слова Невзорова из его недавнего видеоролика, размещенного в YouTube, стали поводом к возбуждению дела. Невзоров сейчас, судя по всему, находится не в России.
На этой неделе Кремль, наконец, облегченно выдохнул. Ему явно похорошело. Все-таки почти половина пути к мировому господству уже пройдена. Роддом в Мариуполе разбомбили, и парочку мирных поселков, где украинская армия просто не оказалась, оккупировали. До полного достижения мирового господства остались всякие мелочи сущие. День Победы над роддомом можно вносить в реестр государственных праздников. Эвакуация роженец из горящих обвалов оставила массу чепчиков, простыней, клеенок и всяких акушерских аксессуаров, так что будет что кинуть в торжественном марше к подножию мавзолея. Вдохновленная руинами мариупольского роддома и воплями окровавленных теток, пропаганда перестала, наконец, скромничать и уже почти открыто заявляет, что конечной целью спецоперации является даже не вся Украина, а весь мир, который станет русским в ближайшее время. Тогда с интернетом, с долларами, с наукой, с прогрессом, с медициной и другим злом будет везде и навсегда покончено. восторжествуют идеи путинской конспирологии, все бездуховное и нерусское будет затоптано железными лаптями Кремля. Симптомчики все очень-очень-очень знакомые. И как прекрасно, что они вылезают. Как здорово, что Кремль вообще перестал маскироваться и уже без всякого стеснения переселился в свои же собственные галлюцинации. Вот там ему действительно комфортно. Там гремит победоносная и точечная спецоперация. Там рукоплещут и склоняются перед его ржавым величием и военным гением Шойгу все народы мира, а Путин там величайший политик вселенной, спасающий мир от нацизма. Остались вообще пустяки. Каким-то образом заставить сотни миллионов человек признать бредовые галлюцинации реальностью и заставить людей жить по странным законам, полностью переписанной психиатрией.
Это был фрагмент видео с участием Александра Невзорова. Напомню, что бывший ведущий легендарных 600 секунд на ленинградском телевидении Невзоров был в свое время вполне лоялен к власти. Шеф Европейского бюро Первого телеканала Жанна Агалакова, уволившаяся в знак протеста против агрессии России против Украины, работала в 90-х на тогда еще не разогнанном НТВ, а потом перешла на Первый, где работала много лет, получала государственные награды. Агалакова в Париже выступила перед журналистами, объяснив мотивы своего поступка. Она говорила, что в новостях на российском телевидении представлена только точка зрения Путина и его окружения. Об открытом вранье на Первом канале Агалакова не говорила. В тех фрагментах, которые я посмотрел, я не услышал резкого осуждения войны. Но я должен признать, запись была отредактирована, я мог что-то пропустить. Зато Агалакова призвала не осуждать тех, не поддерживающих войну сотрудников государственных СМИ в России, которые продолжают там работать. Часть своего заявления она произносила не как журналист, а как гражданин. Это цитата. Давайте послушаем.
У тех, кто против, есть семьи. У них есть старики-родители, которым, возможно, требуется дорогое лекарство. У них есть дети, которые входят в музыкальные школы и спортивные секции. У них есть ипотека, которую они должны закрывать. Они оказались заложниками. И потом, знаете, мы, русские, очень много были бедными. Не один раз. Мы знаем, что такое бедность. Вначале это была советская бедность, потом это была бедность после дефолта 98 года, затем были сложности в 2008, когда весь мир переживал крах. И вот теперь представьте, что значит быть бедным, без работы, во время войны и таким образом убийства. И вот теперь я хочу сказать как гражданин, не как журналист. Запад обложил Россию ковровыми санкциями. Эти санкции в первую очередь ударили по среднему классу, людям, которые всегда разделяли демократические ценности. Вы теряете своих союзников в этой истории. Я не вижу, честно говоря, выхода из этого. Я точно знаю, что санкции легко наложить, и требуются годы, чтобы их отменить. Вы обрекаете большую страну, в которой 140 миллионов человек, на нищету и разрушение. Да, мы знаем, кто на самом деле виноват в этом. Но Запад тоже имеет свою ответственность, тоже несет ответственность. Мне больно видеть, как на Западе вымарывают слово «русский» из названий магазинов, театров, разных социальных центров. Мне страшно читать сообщения о том, что тот или иной университет прекратил связи с российскими партнерами, что российские музыканты и артисты не могут больше выступать. Вы душите и убиваете русскую культуру. Я не думаю, что это ваша цель, но это неизбежный результат ваших действий тоже. Я знаю, что в России меня обвинят в том, что я шпион, что меня заплатили, чтобы сделать это преступление. Мне никто не заплатил. Персонально отели. Я не шпион. Я не работаю ни на кого, кроме моей страны. И этот день, эта наша встреча преследует только эту цель. Я хочу, чтобы в России меня услышали. Я хочу, чтобы там научились отличать пропаганду и искали другие источники информации. Я хочу, чтобы люди перестали быть зомбированы.
говорила теперь уже бывший корреспондент Первого телеканала Жанна Агалакова. Успехи российской пропаганды власти России транслируют через цифры опросов, проведенных государственными структурами. Об этих цифрах говорил, в частности, и Дмитрий Песков. Говорил как о непреложном факте, хотя, нельзя не признать, независимая социология в России сейчас практически уничтожена.
Свыше 75% граждан поддерживают операцию, поддерживают действия президента России. Это абсолютно неопровержимый факт. Вы видите, что идет очень активное разъяснение целей и задачи этой операции, причины этой операции. И мы надеемся, что те, кто не согласны, они поймут, что происходит. А кроме того, конечно же, очень важно, чтобы те, кто не согласны, чтобы они все-таки начинали ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада, о том, что происходит, и понимали, что не все правда, что дают там в новостях.
Говорил Дмитрий Песков, 70% или нет, но нельзя не признать, что достаточно значительная часть россиян войну против Украины поддерживает, искренне считая, что армия России борется там с нацистами, не позволяющими жителям страны говорить на русском языке. Борется, бомбя русскоязычные Харьков и Мариуполь. Но и противодействие агрессии не стоит недооценивать. Косвенный пример тому – 160-й эпизод популярного мультсериала «Масяня», который с 2002 года делают Олег Куваев и его команда. Этот эпизод посвящен войне России против Украины, и все там авторами названо своими именами. Послушайте диалог Масяни и Путина. Он происходит в путинском бункере, а сам Путин сидит за знаменитым длиннющим столом, над которым сейчас смеется весь мир.
Я мать своих детей и жена своего мужа. Скажи-ка честно, убийц, зачем ты эту войну начал?
А потому что там нацисты.
Так, чувак, эту лапшу оставь для своих зомби. Нацист в этой ситуации только один. Ты, блин, нет там никаких нацистов, говори правду.
А какого хрена они живут свободно? И меня, великого императора, не слушаются. Мои вассалы нас ботаются и тоже захотят чего доброго. Вот все.
Ты, значит, трон укрепить хотел? За счет сотен мертвых украинцев и тысяч мертвых русских ребят? Ты в своем уме?
И не только укрепить, еще и прославиться. Ты же знаешь, нас же в детстве учили, кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя.
Ты же влип в военные преступления против человечества. Как Гитлер, эти вот Пол Пот, Мао Цзэдун, а сам Бен Ладен. Это все теперь твоя компания.
Мне не оставили выбора.
Я принесла тебе выбор. Я принесла самое разумное и единственно правильное решение. Вот.
Что это?
Это японский короткий меч. Вакидзаси. Он по форме как катана, но короткий. Удобно для... ну... ты, в общем, понимаешь, для единственного хорошего решения в твоей жизни. Понял? А я пошла. Ты чудовище, Путин, признай это. Тысячи невинных людей гибнут, дебил. Из-за тебя. Из-за твоего вздутого комплекса неполноценности и жалкого тщеславия. Чао. Надеюсь, навсегда.
Это была предпоследняя сцена серии. А что происходит в последней, догадайтесь сами. А еще лучше посмотрите этот мультик. И, конечно же, есть множество историй о помощи украинцам, украинским беженцам в разных странах. Об одной из таких историй рассказывает Мария Бершова.
Лариса Итина, русская эмигрантка, основательница англо-русского культурного клуба «Арка», живет в Германии и сейчас вместо организации культурных программ активно помогает украинским беженцам. Когда началась так называемая спецоперация, она решила уговорить свою пожилую тетю, киевлянку, уехать из родного города. 28 февраля началась эпопея отъезда.
Тетя Зине 87 лет, она моя тетя по матери, и она убегает в дорогу. Раз, она первый раз убегала в 41-м году. То есть у нее это вторая эвакуация, еврейка, убегавшая от Холокоста и от фашизма. И вот теперь она убегала второй раз от войны.
По словам Ларисы Итиной, тетя Зина, Зинаида Абрамовна, последовательница оздоровительной системы Порфирия Иванова, которая требует дважды в день купаться и стоять босиком на земле в любую погоду, что она и делала последние лет 40. 25 февраля она тоже ходила купаться в Днепре на Труханов остров, а потом шла под обстрелами обратно. После этого она поддалась уговорам родственников и решила покинуть Киев и свою квартиру, в которой прожила 50 лет. На отъезд Зинаида Абрамовна решилась с трудом.
Ни за что не хотела. Просто все мои близкие очень переживали. Если я забыла зарядить телефон, это была просто катастрофа. Это меня уже нет, уже бомбят, уже все. пришла на вокзал. Я говорю, я хочу поехать в Польшу. Вот идите, вот туда-то поезд отходит. Я пошла и села, даже место еще было. Так что я до Львова доехала. Во Львове переночевала, хороших очень людей. А потом я села на поезд Львов-Перемышль, Польша. Была очень сложная посадка, и сам по себе поезд был очень загружен, очень. Людей было столько, что пройти нельзя было никак. Для того, чтобы человек прошел, надо было встать. Мы сидели на сумках, доехали, слава богу. 80 километров, 12 часов ехали. Стояли все время. Нас держали, пока не освободилась таможня в Польше. Потому что это 9 вагонов, жутко переполненных. Большая удача, что меня встретили, что сразу меня увидели. Безусловно, душа моя очень болит. Но не только близкие, родные, все, но и сам город. Очень мне дорог, и это страшная боль, конечно.
Почему это случилось? У вас есть объяснение?
Любыми путями надо было войну не допускать. Я считаю, что нет никаких целей, ради которых надо было уничтожать людей, обездоливать миллионы.
По словам Ларисы Итиной, еврейку Зинаиду Абрамовну провожал ее знакомый украинский националист, который сказал, что не бросит ее и проводит до границы с Польшей. Сам он вернулся назад защищать Украину. Организовав отъезд тети Зины, Лариса Итина, пользуясь приобретенным опытом, теперь помогает вывозить и размещать других беженцев. По ее словам, иногда это бывает непросто.
Есть категория людей более европеизированных, компьютеризированных, телефонизированных, которые на всяких страницах и сайтах находят себе какую-нибудь хорошую немецкую семью, туда идут и начинают быстро интегрироваться, и, в общем, им не страшно. А есть категория вот этих девочек, которые прибежали из-под бомбежек, из Сумы или из Изюма. Эти беженцы, как правило, не говорят по-английски. С одной стороны, они ужасно боятся того, что происходит там, с другой стороны, они ужасно боятся Запада.
Волонтерские ячейки стараются как можно быстрее адаптировать прибывающих. Предлагают им тоже становиться волонтерами, открывают курсы немецкого языка. Мария Бершова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».